Глава 17. Бронзовый медведь. Оставив госпожу Харфор и мастера Норри, Элейн нетерпеливо направилась в зал карт, продолжая удерживать Саидар. Нетерпеливо, но без спешки. Перед ней шагала Дени и еще три телохранительницы. Они беспрестанно поворачивали головы, высматривая возможную угрозу. Еще четверо шли позади. Элейн сомневалась, что Дайлин будет долго приводить себя в порядок, какие бы новости она ни привезла. Свет, пусть они будут хорошими. Бергита, сцепив руки за спиной и хмурясь, хранила молчание, однако тоже тщательно осматривала каждый коридор, словно ожидая оттуда нападения. В узах ощущалось беспокойство и усталость. Элейн широко зевнула, прежде чем успела что-либо с собой поделать. Нежелание провоцировать слухи было не единственной причиной ее величавой поступи. Теперь в коридорах сновали не только одни слуги. Этикет требовал от Элейн предоставить комнаты во дворце тем дворянам, кому удалось пробраться в город вместе со своими боевыми отрядами. Громко сказано «боевыми». Некоторые и впрямь были хорошо обучены и ежедневно упражнялись с мечами. Остальные же, до того, как лорд или леди их собрали, ходили за плугом, и большинству из них нужно было оказать гостеприимство. В основном тем дворянам, у кого не было жилья в Кеймлине, или тем, кто, как она подозревала, испытывал стесненность в деньгах. Порой фермерам и ремесленникам кажется, что знать куда богаче их. И так оно в основном и есть, если просто сравнивать. Однако расходы, необходимые при таком высоком статусе, многих заставляли высчитывать каждую монету так же скрупулезно, как какая-нибудь фермерша. Элейн уже не знала, куда же ей селить новоприбывших. Вельможи и так спали втроем, а то и вчетвером там, где кровати были пошире. На тех, что поуже, кроме разве что самых узких, спали подвое. Многим женщинам из родни приходилось ночевать на полу на тюфяках, в комнатах для прислуги. Хвала свету, теплая весенняя погода делала это возможным. Такое ощущение, что большая часть благородных гостей как раз вышла пройтись по коридорам, и когда они приветственно кланялись, Элейн приходилось останавливаться, чтобы обменяться с ними хотя бы парой фраз. Невысокая и худенькая Сергас Гилбиарн, чьи темные волосы уже чуть тронула седина, одетая в зеленое платье для верховой езды, привела с собой 20 ополченцев. Язвительный старик Келвин Дженевор, казавшийся тощим, в аккуратно заштопанном синем шерстяном кафтане, привел 10 и в знак благодарности получил столь же теплый прием, как и долговязый Барель Лайден, и тучная Антели Шарплин. Все они — верховные опоры, пусть и младших домов. Все приехали поддержать ее, приведя с собой тех, кого смогли собрать, и ни один не повернул назад, узнав о предстоящих трудностях. Однако сегодня многие казались встревоженными. Вслух про это не было сказано ни слова. Все присутствующие были полны добрых ожиданий, надеялись на быструю коронацию и гордились честью поддерживать Элейн, но на их лицах читалось беспокойство. Арелинда Бранстром, обычно такая деятельная, что можно подумать, она и правда верит, будто ее 50 ополченцев, способны изменить ход событий в пользу Элейн, была не единственной, кто покусывал губы. А коренастый Лэри Трайхант, обычно молчаливый и невозмутимый, словно скала, был не единственным, кто хмурил брови. Даже известие о Гайбоне и его подкреплении вызвало лишь мимолетные улыбки, которые тотчас потонули в болезненном напряжении.
«Думаешь, они уже прослышали о самодеятельности Аремиллы?» — спросила Элейн во время одного из кратких перерывов, когда ей не надо было отвечать на поклоны и реверансы. Нет, вряд ли этого было бы достаточно, чтобы расстроить Арелинда или Лаэрида. Даже новость о том, что Аремила уже в городе с 30 000 воинов, вряд ли выбила бы эту парочку из колеи.
— Верно, — согласилась Бергита.
Она огляделась, словно желая удостовериться, что никто, кроме телохранительниц, не может их услышать, и продолжила.
«Быть может, их тревожит то же, что тревожит меня. Ты вовсе не заблудилась, когда мы вернулись. Нет, лучше сказать так, тебе помогли заблудиться».
Элейн отвлеклась, чтобы сказать несколько слов седовласой паре в шерстяных нарядах. Такие платья оказались бы под стать преуспевающему фермеру. Поместье Браннина и Элвайн-Мартан больше походило на большую ферму, которая разрасталась от поколения к поколению. Третьих ополченцев приходилось им либо сыновьями, либо внуками, либо племянниками, либо внучатыми племянниками. Лишь слишком юные и слишком старые остались присматривать за посевами. Элейн надеялась, что улыбающаяся пара не будет чувствовать себя обделенной тем, что она толком даже не остановилась, чтобы поприветствовать их.
— Что ты хочешь этим сказать? Мне помогли, — потребовала разъяснение она. — Дворец меняют.
На миг узы заполнило замешательство. Бергита поморщилась.
Я знаю, это звучит безумно, однако дворец выглядит так, словно в нем немного изменили планировку.
Одна из телохранительниц, шагавших впереди, сбилась с шага, но тут же исправилась.
У меня хорошая память.
Бергита замялась. Узы наполнились сумбурными эмоциями, которые страж поспешно подавила. Большая часть ее воспоминаний о прошлых жизнях растаяла, словно снег. Она не помнила ничего, что происходило до основания Белой башни. А от четырех жизней, которые она прожила после этого и до конца Тролоковых войн, сохранились лишь отдельные фрагменты. Бергита трудно напугать, но она боится утратить остатки воспоминаний, особенно воспоминания о Гайдале Кейне.
«Я не забываю дорогу, если однажды прошла по ней», — продолжила она. А некоторые из этих коридоров теперь не такие, как раньше. Некоторые из коридоров сместились. Одни исчезли, кое-где появились новые. Насколько я поняла, никто не говорит об этом вслух. Старики молчат, потому что боятся, что выжили из ума, а молодые не хотят потерять свои места. Это...
Элейн закрыла рот. Это не так уж и невозможно. Бергита не страдает галлюцинациями. Нежелание Нарис выходить из покоев Элейн внезапно обрело смысл. И, быть может, замешательство Рин до этого тоже. Но как?
— Это точно не отрекшиеся, — твердо сказала она. — Если бы они были способны на такое, то сделали бы это уже давно. А может, что и того похуже. И вам доброго дня, лорд Аубрем.
Тощему сморщенному Аубрему Пенсинору, чью лысину окружала лишь жиденькая седая бахрома, пору было нянчить правнуков, и тем не менее спину он держал прямо, а его взгляд сохранял ясность. Он был среди первых прибывших в Кеймлин. Он привел с собой примерно сотню людей и первым сообщил о том, что на город надвигается Аремила Марне вместе с поддерживающими ее Ниан и Еленией. Старик сразу же пустился в воспоминания о том, как выступал на стороне матери Элейн во время прошлого наследования, пока Бергита не обмолвилась о том, что их ждет леди Дайлин.
— О, в таком случае не смею вас задерживать, миледи! — сердечно откликнулся старый лорд. — Мое почтение, леди Дайлин! Она была так занята все это время, что я не успел перемолвиться с ней и парой словечек с момента моего прибытия в Кеймлин. Засвидетельствуйте ей мое почтение, если изволите.
Дом Пенсинор с незапамятных времен был союзником Таравин, дома Дайлин.
Не отрекшаяся, согласилась Бергита, как только Аубрем отошел на достаточное расстояние и не мог ничего слышать. Однако, как это происходит, только первый вопрос. Случится ли такое снова? Если да, то будут ли перемены столь же незначительны? Или ты можешь проснуться в комнате без окон и дверей? Что будет, если уснуть в комнате, которая исчезнет? Если может пропасть коридор, то же самое может произойти и с комнатой. И что, если это касается не только дворца? Нужно выяснить, ведут ли еще улицы туда, куда вели раньше. Что, если в следующий раз исчезнет часть городской стены? — У тебя слишком мрачные мысли, — уныло проговорила Элейн. Даже при том, что внутри нее текла сила, от всех этих «если» в животе становилось нехорошо. Бергитта потеребила 4 золотых узелка на плече своего красного мундира с белым воротом. От такого еще не то в голову придет. Странно, но теперь, когда страж поделилась с ней своими тревогами, эмоции в узах улеглись. Элейн только надеялась, что Бергитта не думает, что у нее на все есть ответы. Нет, это невозможно. Бергитта слишком хорошо ее знает. — А тебя, Дени, это пугает? — поинтересовалась Элейн. — Признаюсь, мне от этого не по себе. — Не более чем необходимо, миледи, — ответила крепкая женщина, не переставая тщательно осматривать коридор перед собой. В то время как остальные телохранительницы шли, положив руки на рукояти мечей, ее рука покоилась на длинной дубинке. Ее голос звучал спокойно и буднично. Как-то раз один здоровый грузчик по имени Илдрин Хакли чуть не сломал мне шею. Обычно он совсем не буйный, но в ту ночь напился до беспамятства. Я никак не могла ударить под нужным углом. Моя дубинка будто отскакивала от его черепа, не причиняя вреда. Тогда я испугалась куда больше, потому что знала, что вот-вот умру. Может быть. Так вот, просыпаясь утром, ты понимаешь, что, может быть, умрешь именно сегодня. Каждое утро, просыпаясь, ты знаешь, что можешь умереть. Что ж, бывают взгляды на жизнь и похуже, — решила Элейн. Тем не менее, она поежилась. По крайней мере, пока ее малыши не родятся, она в безопасности, в отличие от всех остальных. Двое опытных гвардейцев несли караул у широких дверей зала карт, украшенных барельефами львов. Один из них был низким и даже костлявым, другой настолько широким, что даже при обычном росте казался приземистым. Внешне ничто не отличало их от остальных воинов гвардии, но данный пост доверяли только самым опытным фехтовальщикам. Тот, что пониже, кивнул Дени, но тут же поспешно вытянулся в струнку под неодобрительным взглядом Бергитты. Дени застенчиво ему улыбалась. Дени застенчиво. Пока пара телохранительниц выполняла обычный осмотр помещения. Бергитта было открыла рот, однако Элейн положила руку ей на запястье. Страж взглянула на нее и покачала головой. Ее толстая золотая коса качнулась в такт. — Это неправильно, если они при исполнении, Элейн. Они должны думать о службе, а не строить друг друга глазки. Она не повышала голос, однако на круглых щеках Дени появился румянец. Телохранительница перестала улыбаться и вновь принялась наблюдать за коридором. Так, конечно, лучше, но все же жалко бедняжек. Должна же быть в жизни хоть капелька удовольствия. Зал карт был вторым по величине бальным залом во дворце, очень просторным, с 4 каминами из красного мрамора, в которых горел неяркий огонь, скрытый от глаз резными каминными экранами. Сводчатый потолок был кое-где позолочен, его поддерживали редкие колонны, на 2 спана отстоящие от белых мраморных стен, не прикрытых гобеленами. В зале стояло множество напольных светильников с зеркалами, которые давали достаточно света, как если бы здесь были окна. Большую часть покрытого плитами пола занимала подробная мозаичная карта Кеймлина, собранная больше 1000 лет назад после окончания строительства нового города, однако еще до появления Нижнего Кеймлина, задолго до Андора, задолго до Артура Ястребиное Крыло. С тех пор ее несколько раз перекладывали, плиты бледнели или стирались, поэтому все улицы были изображены удивительно точно, по крайней мере в том виде, в каком они пребывали до сегодняшнего дня. Во имя света пусть такими и остаются. И несмотря на то, что за все это время сменилось много зданий, даже самые маленькие переулки, изображенные на огромной карте, соответствовали действительности. Как бы то ни было, в обозримом будущем балы здесь устраивать не планировалось. На длинных столах между колоннами лежали кипы карт,
некоторые настолько большие, что свешивались с краев. Стеллажи, тянущиеся вдоль стен, были забиты маловажными отчетами, которые не было нужно хранить под замком или запоминать и сразу же сжигать. В дальнем конце зала стоял широкий письменный стол Бергитты, почти полностью заставленный корзинами, большинство из которых были доверху наполнены бумагами. Будучи капитан-генералом, она располагала собственным кабинетом, однако, как только она обнаружила зал карт, решила, что карта на полу слишком хороша, чтобы пренебрегать ею. Небольшой деревянный диск, выкрашенный в красный цвет, отмечал ту точку на городской стене, где только что был отражен штурм. Проходя мимо, Бергитта подняла его и бросила в круглую корзину на столе, полную таких же дисков. Элейн покачала головой. Корзинка, конечно, маленькая, но если одновременно будет происходить столько штурмов, что понадобятся все диски...
— Миледи Бергитта, вот отчет о доступном нам фураже, как вы просили, — сообщила седая женщина, протягивая листок, исписанный аккуратными строчками. На лифе ее опрятного коричневого платья был вышит некрупный белый лев. Пятеро других писарей продолжали работу, скрипя перьями. Этим людям мастер Норри доверял больше всех, а госпожа Харфор лично отобрала полдюжины курьеров, которые стояли вдоль стены, одетые в красно-белые ливреи. Действительно проворные юнцы, еще совсем мальчишки. Один из них начал было кланяться, а потом вдруг остановился и покраснел. Бергитта решила вопрос, касавшийся формальности этикета, очень просто. Как по отношению к себе, так и по отношению к остальной знати. Работа прежде всего. И все те, кому это не по душе, пусть держатся подальше от зала карт.
«Благодарю вас, госпожа Анфорд. Я взгляну на него позже. Не могли бы вы и все остальные немного подождать за дверью?»
Госпожа Анфорд быстро собрала всех курьеров и остальных писцов, дав им время лишь на то, чтобы закрыть чернильницы и дописать до точки. Никого такая просьба не удивила. Все привыкли, что порой необходима полная секретность. Элейн слышала, что зал карт иногда называли залом секретов, хотя ничего особо секретного тут не хранилось. Все, что имело какое-то отношение к тайне, было заперто на замок в ее покоях. Пока курьеры и писари друг за другом покидали комнату, Элейн подошла к одному из длинных столов, на котором была развернута карта Кеймлина и его окрестностей, как минимум на 50 миль в каждом направлении. На нее была нанесена даже Черная башня, квадрат, лежащий менее чем в двух лигах к югу от города, опухоль на теле Андора, от которой никак не избавиться. Элейн все еще иногда направляла туда через порталы отряды гвардейцев, чтобы разведать обстановку. Однако место было настолько большим, что шаманы могли делать там все, что им заблагорассудится. Булавки с эмалированными головками символизировали 8 лагерей Аремиллы, окружающих город, а небольшие разномастные металлические фигурки — остальные лагеря. Искусно отлитый из золота сокол, чуть больше мизинца Элейн, отмечал место, где расположились Гошиен, или, вернее, располагались до настоящего времени. Ушли ли они уже? Она убрала сокола в поясной кошель. Авиенда — настоящий сокол. Стоящая у противоположного конца стола Бергитта вопросительно выгнула бровь.
— Они ушли или как раз уходят, — пояснила Элейн.
— Они снова встретятся. Авиенда ушла не навсегда.
Рант отправил их куда-то. Куда не знаю, чтобы он сгорел.
А я-то недоумевала, почему с тобой нет Авиенды.
Элейн положила палец на бронзового всадника, высотой где-то с ее ладонь, обозначавшего стоянку в нескольких лигах к западу от города.
Кто-то должен взглянуть, что творится в лагере Даврама Башира, узнать, не уезжают ли салдейцы тоже. И Легион Дракона.
На самом деле не имело значения, где они находятся. Они ни во что не вмешивались, хвала свету, и время опасений, что они предпримут попытку воспрепятствовать Аремилле, давно прошло. Однако Элейн очень не любила, когда в Андорре что-то происходит без ее ведома.
«И отправь завтра гвардейцев в Черную башню. Пусть посчитают всех попадающихся на глаза шаманов.
Значит, он планирует большое сражение.
Еще одно большое сражение.
Против шанчан, полагаю».
Скрестив руки на груди, Бергитта сосредоточенно разглядывала карту.
«Интересно, где и когда? Но у нас у самих полно проблем, с которыми предстоит разобраться».
По карте было отчетливо видно, отчего Аремила так наседает. К северо-востоку от Кеймелина, почти у самого края карты, лежала бронзовая фигурка свернувшегося калачиком медведя, который спал, закрыв лапами нос. 200-тысячная армия. Причем так близко. Почти столько воинов, сколько может собрать весь Андорр. Четверо правителей порубежья в сопровождении где-то дюжины Айсседай. Они старались держаться в тени, разыскивали Ранда. Зачем, неизвестно. У порубежников, насколько могла судить Элейн, нет повода выступать против Ранда. Хотя есть голый факт. Он не стал связывать их с собой, как это сделал с остальными странами. Но Айсседай — совсем другое дело. Тем более не совсем понятно, к какой группировке они принадлежат. А 12 — количество опасное даже для него. Что ж, эти четверо правителей частично разгадали мотивы, которыми руководствовалась Элейн, попросив их ввести войска в Андорр. Однако ей удалось сбить их с толку относительно местонахождения Ранда. К сожалению, порубежники опровергли все легенды о том, что умеют передвигаться с невероятной скоростью, потому как сначала они черепашьим шагом ползли на юг, а теперь засели на одном месте, пытаясь найти способ обойти осажденный город стороной. Это понятно и даже похвально. Иноземные войска в непосредственной близости от андорской армии на андорской земле могут создать очень щекотливую ситуацию. Всегда найдется парочка горячих голов. При таком раскладе с легкостью может начаться резня, которая плавно перетечет в войну. Даже в таком случае обход Кеймлина — задача не из легких. Узкие проселочные дороги из-за постоянных дождей превратились в болото, что затруднит передвижение такой большой армии. И все же Элейн хотелось, чтобы они подошли еще миль на 20 поближе к Кеймлину. Она надеялась, что к нынешнему моменту эффект от их присутствия будет несколько другим. Однако время еще есть. Куда важнее другое. Для Аремилы точно, а возможно и для самой Элейн. В нескольких лигах ниже Черной башни расположились крошечный серебряный мечник, заносящий для удара клинок, и серебряный алебардщик. Оба — работа одного мастера. Первый — к западу от Черного квадрата, другой — к востоку. Луан, Элориен и Абель, Аймлин, Арателли и Пелевар имели в своем распоряжении около 60 тысяч человек, разбивших там два лагеря. Их поместье и поместье их вассалов должно быть выпотрошены до основания. В этих двух лагерях Дайлин и провела последние три дня, пытаясь выяснить их намерения. Тощий гвардеец открыл одну из дверных створок, пропуская пожилую служанку с серебряным подносом с святыми краями, на котором стояли два высоких золотых кувшина для вина и ряд бокалов из голубого фарфора работы морского народа. Рин, видимо, не была уверена насчет количества людей в зале. Сухощавая женщина двигалась медленно и осторожно, стараясь не наклонить поднос и ничего не опрокинуть. Элейн направила потоки воздуха, чтобы подхватить поднос, но почти сразу развеяла их. Намек на то, что женщина не способна справиться со своей работой, может обидеть ее. Однако служанка не стала жалеть благодарностей. Старушка одарила ее широкой восторженной улыбкой и, поставив поднос, присела в глубоком реверансе. Почти сразу за женщиной появилась Дайлин. Воплощение жизненной энергии. Она выставила служанку за дверь, затем схватила один кувшин, скривилась. Элейн вздохнула. В нем наверняка козье молоко. И наполнила бокал из другого.
Судя по всему, Дайлин ограничилась лишь умыванием и расчесыванием своих золотистых с проседью волос, поскольку юбки ее темно-серого платья для верховой езды, высокий ворот которого украшала большая круглая серебряная брошь с изображением совы и дуба, символов дома Таравин, в некоторых местах были забрызганы грязью.
«Здесь творится нечто непонятное», — провозгласила она и мягко взболтнула бокал, не притрагиваясь к содержимому.
Дайлин нахмурилась, отчего морщинки в углах ее глаз проступили отчетливее.
«В этом дворце я бывала столько раз, что уже и не вспомнить, а тут вдруг дважды заблудилась». «Мы уже знаем об этом», — ответила ей Элейн и быстро рассказала о том, что они выяснили.
Она и так собиралась это сделать. Запоздала она сплела защиту от подслушивания и не особо удивилась, когда охранное плетение коснулось Саидар. По крайней мере, кто бы ни подслушивал, получил по заслугам. Не сильно, но все же. Может быть, есть способ сделать удар ощутимее? Тогда, возможно, появится шанс отбить любопытных ушей желание подслушивать.
«То есть это может произойти снова?» — уточнила Дайлин, когда Элейн закончила свои манипуляции.
Ее голос звучал ровно, однако женщина облизнула губы и сделала глоток вина, будто бы у нее внезапно пересохло во рту.
«Ну что ж, замечательно. Значит, ты не знаешь, от чего это происходит, и не знаешь, будет ли оно повторяться. Так что же нам делать?»
Элейн посмотрела на нее долгим взором. Снова кому-то кажется, что у нее есть ответы, а на самом деле у нее их нет. Но это и означает быть королевой. Всегда нужно уметь дать ответ, уметь найти его. Это и означает быть Айс Седай.
«Мы не можем остановить это. Значит, придется смириться и привыкнуть, Дайлин. И нужно постараться представить все так, чтобы люди не испугались. Я расскажу о том, что происходит, расскажу о том, что мы знаем, и попрошу всех сестер сделать то же самое. Так люди узнают, что Айс Седай известна об этом, а это подействует успокаивающе. Слегка. Конечно, они все равно будут бояться, но не так, как если мы промолчим, а это случится снова.
Не самый лучший выход. Но, как ни удивительно, Дайлин согласилась без колебаний.
Я тоже не вижу, как лучше поступить. Большинство людей полагает, что вы, Айс Седай, можете справиться с чем угодно. А на данный момент этого будет достаточно.
А если они узнают, что Айс Седай не могут справиться с чем угодно, что она не может? Так, нужно решать проблемы по мере их поступления.
Итак, у нас хорошие новости или плохие?
Прежде чем Дайлин успела ответить, дверь снова распахнулась.
«Я слышала, что леди Дайлин вернулась. Ты должна была послать за нами, Элейн. Ты еще не королева, и мне не нравится, что у тебя есть от меня секреты. А где Авиенда?»
Каталин Хивин, неуправляемая юная леди с холодными глазами, по правде говоря, совсем еще девчонка, которой далеко до совершеннолетия, хотя опекун и предоставил ей идти собственной дорогой, была надменна до кончиков ногтей. Она вошла в зал, гордо вздернув пухлый подбородок. Конечно, причиной этому была брошь с изображением голубого медведя дома Хивин, скалывавшая высокий воротник ее синего платья для верховой езды. Она начала проявлять уважение к Дайлине, даже некоторую осторожность, вскоре после того, как стала делить с ней и с Сергас комнату, однако от Элейна она требовала всех привилегий, причитающихся верховной опоре.
«Мы все слышали», — подтвердил Канайл, высокий тощий юноша в красном шелковом камзоле.
У него были смеющиеся глаза и нос, похожий на орлиный клюв. Пару месяцев назад он отметил свой 16-й день рождения. Он гордо вышагивал, любовно поглаживая рукоять меча, но на самом деле и мухи не мог обидеть. Ребячество — не лучшая черта для верховной опоры.
И никто из нас не мог спокойно ждать, что нам сообщат, когда Луан и остальные присоединятся к нам. Эти двое всю дорогу бежали.
Он взъерошил волосы двум мальчишкам, пристроившимся рядом. Перевалю Мантиру и Бранлету Гильярду. Последний наградил его хмурым взглядом и пятерней пригладил волосы. Переваль покраснел. Не слишком еще высокий, но уже симпатичный, ему было всего 12. Бранлет был лишь на год старше его. Элейн вздохнула, потому что не могла приказать ему идти. Эти дети, а всех их можно было назвать детьми, учитывая поведение Канайла, верховная опора своих домов и вместе с Дайлин самые важные ее союзники. Ей хотелось знать, откуда им известно о цели поездки Дайлин. Это предполагалось держать в секрете, пока сама Элейн не узнает, какие новости придут из двух заветных лагерей. Еще одно занятие для Рин. Непроверенные слухи, неправильные слухи, не менее опасны, чем шпионы.
— Ты где Авиенда? — требовательно повторила Каталин.
Как ни удивительно, Авиенда очень ее заинтересовала. Очаровала, куда более подходящее слово. Помимо всего прочего, девчонка настаивала, чтобы Авиенда научила ее обращаться с копьем.
— Так что же, миледи? —
проговорил Канайл, направляясь к кувшину, чтобы наполнить бокал вином.
— Когда они присоединятся к нам? — Плохие новости состоят в том, что они не станут этого делать, — спокойно ответила Дайлин. — Хорошие новости. Все они отклонили предложение присоединиться к Ремилле.
Женщина громко закашляла, когда Бранлет потянулся за кувшином с вином. Его щеки вспыхнули, и он схватил другой кувшин, будто тянулся именно за ним. Верховная опора дома Гильярд оставался мальчишкой, несмотря на меч, висевший у него на бедре. Переваль тоже носил меч, волочащийся за ним по плитам пола и казавшийся слишком большим, однако он уже взял свое молоко. Наливая себе вина, Каталин усмехнулась, глядя на мальчиков, однако ее снисходительная улыбка погасла, когда девушка почувствовала на себе взгляд Дайлин.
«Так значит, эту пареную репу вы называете хорошими новостями?» — подытожила Бергита. «Чтоб мне сгореть, если это так. Вы приносите тощую белку и выдаете ее за жаркое».
«Как всегда, тонкое чувство юмора», — сухо откликнулась Дайлин. Обе женщины мрачно воззрились друг на друга. Руки Бергиты сжались в кулаки, пальцы Дайлин задумчиво теребили висящий на поясе кинжал.
«Никаких перепалок», — приказала Элейн, заставив свой голос звучать жестче.
Злость, наполнявшая узы, сильно помогла. Временами она боялась, что эта парочка вот-вот накинется друг на друга.
«Сегодня я не собираюсь терпеть ваши перебранки». «Где Авиенда?» «Ушла, Каталин. Что еще тебе удалось узнать, Дайлин?» «Куда ушла?» — Далеко, — спокойно отозвалась Элейн.
— Саидар или не Саидар, ей хотелось залепить девчонке пощечину.
— Дайлин.
Старшая женщина сделала глоток вина, чтобы прекратить игру в гляделки с Бергиты. Подойдя к Элейн, она взяла серебряного мечника, передвинула его, а затем поставила на место.
— Аймлин, Арателли и Пеливар пытались убедить меня заявить о своих притязаниях на трон. Однако они были не так непреклонны, как во время последней нашей беседы. Думаю, мне почти удалось убедить их в том, что я не стану этого делать.
— Почти? — слова Бергиты были пронизаны сарказмом. Дайлин подчеркнуто проигнорировала ее. Элейн хмуро взглянула на Бергиты. Та неуютно поежилась и отправилась налить себе бокал вина.
— Очень хорошо.
Она определенно что-то делает правильно. Нужно надеяться, что это будет продолжать действовать.
— Миледи, — произнес Переваль с поклоном, протягивая Элейн один из бокалов.
Она выдавила улыбку и изобразила реверанс, прежде чем его принять. Козье молоко. Свет, она начинает испытывать настоящее отвращение к этой мерзости.
— Луан и Абель были уклончивы, — продолжила Дайлин, мрачно глядя на алебардщика. «Может быть, они и переметнутся на твою сторону?»
Она сама явно не очень-то верила своим словам.
«Я напомнила Луану, что именно он помог мне арестовать Ниана и Ленью в самом начале. Однако, похоже, это подействовало на него не лучше, чем на Пеливара».
«Значит, они могут просто сидеть и ждать победы Аремиллы»,
— мрачно сказала Бергитта.
«Если ты уцелеешь, они поддержат твою кандидатуру. Если же нет, кто-нибудь из них объявит о собственных притязаниях на трон. Следующая за тобой по праву — Эллориан, верно?»
Далин нахмурилась, однако не стала возражать.
«А что Эллориан?»
— тихо спросила Элейн. Она была уверена, что знает ответ заранее. Ее мать приговорила Эллориан к телесному наказанию. Это было сделано под влиянием Равина, однако верили этому лишь немногие. Еще меньше людей верило в то, что Гейбрил был Равином. Дейлин скривилась.
«Эта женщина непреклонна, как скала. Она объявила бы о притязаниях на трон от моего имени, если бы сочла, что из этого выйдет толк. Слава свету, ей хватило ума понять, что толку из этого не будет».
Элейн отметила про себя, что она не упомянула о притязаниях Эллории над собственного имени.
«Как бы то ни было, я оставила Кераэле Суртовне и Юланию Фате следить за ними. Сомневаюсь, что они собираются двинуться с места. Однако, если это случится, мы узнаем об этом из первых рук».
Именно поэтому три женщины из родни, которые могли создать круг для плетения и перемещения, были посланы следить за порубежниками. И снова никаких хороших новостей, несмотря на то, что Дайлин пыталась представить их именно так. Элейн рассчитывала, что угроза нападения со стороны порубежников заставит некоторые дома поддержать ее. По крайней мере, одна из причин, по которым я позволяю им двигаться через Андор, все еще существует, — мрачно подумала она. Даже если ей не удастся получить трон, она все равно сослужила Андору неплохую службу. Конечно же, если кто-либо другой, добравшись до трона, все не испортит. Она понимала, что Аремила поступит именно так. Значит, нельзя допустить, чтобы Аремила заполучила корону роз. Другого пути нет. Так или иначе, ее необходимо остановить.
«Выходит, 6, 6 и 6», — проговорила Каталин, покручивая продолговатое кольцо-печатку на левой руке.
Вопреки обыкновению, она выглядела задумчивой. Обычно она высказывала свое мнение по поводу и без повода.
«Даже если Кандред присоединится, нас будет далеко не 10».
Может, она размышляла, не втянула ли дом Хивин в безнадежную авантюру? К сожалению, все еще можно повернуть вспять.
«Я был уверен, что Луан присоединится к нам», — пробормотал Канайл. «И Абель, и Пелевар».
Он сделал большой глоток вина.
«Стоит нам разгромить Аремиллу, как они сразу пожалуют к нам. Помяните мое слово».
«О чем они только думают?» — вопросил Бранлет. «Может, они хотят начать войну с трех сторон?» Во время этих слов его дисконт перешел в бас, отчего парнишка залился краской. Он отхлебнул из бокала, чтобы скрыть лицо, но тут же поморщился. Видимо, он тоже не в восторге от козьего молока, как и Элейн.
«Кстати, о порубежниках».
Голос Перевали был по-детски высок, но мальчик говорил уверенно.
«Остальные дома медлят, потому что, кто бы здесь ни одержал верх, все равно придется иметь дело с порубежниками».
Он взял медведя и взвесил его на ладони, словно его вес мог дать ответы на все вопросы.
«Но вот чего я никак не могу понять, так это то, почему они вообще вторглись к нам. Мы находимся довольно далеко от порубежья. И почему же они не идут дальше и не атакуют Кеймлин? Они могут без особых усилий раздавить Аремилу, и я сомневаюсь, что нам удастся сдерживать их так же легко, как ее сейчас. Напрашивается вопрос, почему же они здесь?»
Улыбнувшись, Канайл хлопнул его по плечу.
«Вот это будет битва, когда мы окажемся лицом к лицу с порубежниками. Орлы Нартенов и наковальня Мантиров станут гордостью Андора в тот прекрасный день, а?»
Переваль кивнул, однако не то, чтобы его радовала такая перспектива. Канайл же, напротив, был преисполнен восторгов. Элейн обменялась взглядами с Дайлин и Бергитты. На лицах обеих женщин было написано изумление. Элейн сама была поражена до глубины души. И Бергитта, и Дайлин, конечно, были в курсе дела. Однако юный Переваль подобрался слишком близко к тому, что следовало хранить в тайне. Остальные могут в конце концов догадаться, что порубежники нужны для того, чтобы подтолкнуть другие дома присоединиться к ней. Однако нельзя позволить этому подтвердиться.
Луан и остальные отправили Аремиле предложение заключить перемирие до тех пор, пока порубежники не отправятся во свояси, — через мгновение заметила Дайлин. Она просила немного времени на раздумье. Насколько я понимаю, сразу после этого она стала усиливать натиск на стены. Она заявляет, что все еще раздумывает над предложением.
— Это лишний раз доказывает, — горячо вступила Каталин, — что Аремилла недостойна трона. Она ставит собственные амбиции выше безопасности Андора. Луан и другие просто глупцы, раз не видят этого.
— Вовсе не глупцы, — возразила Дайлин, — а всего лишь мужчины и женщины, которым кажется, что они видят будущее отчетливее, чем есть на самом деле. — А что, если это она и Дайлин видят будущее не совсем отчетливо? — мелькнула у Элейн мысль. — Чтобы спасти Андор, она поддержала бы кандидатуру Дайлин. Без особого удовольствия, конечно. Однако, если это предотвратит кровопролитие в Андоре, она готова это сделать. Дайлин запросто получит поддержку 10 домов, а то и больше. Данин Кандрат, в конце концов, тоже займет сторону Дайлин. Но вот только Дайлин не хочет быть королевой и считает, что именно Элейн достойна короны роз. Так считает и сама Элейн. Но что, если они ошибаются? Этот вопрос уже не раз приходил ей в голову. Однако сейчас, глядя на карту со всеми этими дивными новостями, она никак не могла от него отделаться.